Хедли Влахос. Жизнь после. Истории из работы медсестры хосписа. Незабываемые встречи в последние мгновения жизни. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Истории, рассказанные в этой книге, основаны на моем опыте работы медсестрой в хосписе. Я изменила имена, личные и медицинские данные всех пациентов и некоторых людей, упомянутых в книге, чтобы защитить их частную жизнь. Цель книги — поделиться мудростью и советами, которые мне дали мои пациенты. Моему мужу. Всю жизнь мне говорили, что мои мечты слишком велики. Потом я встретила тебя, и ты сказал мне: «Мечтай о большем». Глава первая. Гленда. Мои волосы все еще были мокрыми после душа. Я стояла перед телевизором и рассеянно смотрела новости, держа в руке кружку с надписью «Самая лучшая медсестра». Я пила свой кофе, когда почувствовала, как кто-то тянет меня за халат. Посмотрев вниз, я увидела большие голубые глаза Броуди, глядевшие на меня снизу вверх. «Сок, пожалуйста», — сказал он, покачивая пустой стаканчик все еще пухлыми ручками трехлетнего ребенка. Я улыбнулась, взяла его на руки, усадив на бедро, и пошла на кухню. Напоив его соком, я нажала на экран телефона, чтобы проверить время. Мне нужно выехать из дома не позднее 7:20 утра, чтобы успеть в офис к 8:40. Сейчас было 6:40, а это означало, что у меня как раз достаточно времени, чтобы приготовить завтрак и накормить нас обоих. Мой телефон зазвонил ровно тогда, когда я открыла холодильник, чтобы взять несколько яиц. Я глянула вниз и увидела, что на экране высветилось имя моего менеджера Кристин. Она никогда не звонила так рано. «Что случилось?» — подумала я. «Привет», — нервно ответила я. «Приветик». Она поприветствовала меня таким тоном, словно выпила гораздо больше кофе, чем я сама. «Мне нужно, чтобы ты поехала со мной на дом к пациенту. Проверь свою электронную почту. Там должен быть адрес. Я примерно в 10 минутах езды оттуда». Я быстро посмотрела адрес и запаниковала, когда поняла, что дом находится в очень красивой части города, всего в нескольких минутах от прекрасных пляжей с белоснежным песком, которым славится Дестин. Хоть я и провела последние годы детства в Дестине, теперь же жила в соседнем городке, так удачно названном Найсвилл, в маленьком голубом домике, который я купила для нас с Броуди ранее в том же году. Найсвилл дословно переводится как «красивая деревня». Будучи молодой матерью-одиночкой, я не могла позволить себе ничего больше, ближе к пляжу, но я так гордилась этим домом, который мне удалось купить уже через несколько месяцев после начала первой работы в качестве медсестры. Я нахожусь по меньшей мере в 30 минутах езды от адреса, и мне нужно успеть отвезти сына в детский сад. «Так устраивает?» — осторожно спросила я, опасаясь, что моя задержка разозлит ее. «Без проблем», — весело ответила Кристин и повесила трубку. Я почувствовала, как меня охватила тревога, когда поняла, что нужно торопиться. Я убрала яйца обратно в холодильник, решив вообще отказаться от завтрака, собрала в низкий пучок мокрые волосы и накинула на себя верх от сестринской формы. Убедившись, что Броуди одет в соответствующее количество слоев одежды, да, в Северной Флориде бывают настоящие зимы. Я вышла на свежий холодный воздух, и мы направились в детский сад. Воспитательница едва оторвала взгляд от своего телефона, когда я привела Броуди в класс. «Извините, что беспокою вас», — робко сказала я, наклоняясь к ней. «Но у меня не было возможности покормить Броуди сегодня утром. Можете проследить, чтобы он позавтракал?» Не сказав ни слова в ответ, воспитательница закатила глаза и крикнула на кухню, что завтрак нужен на одного ребенка больше, чем обычно. Я почувствовала, как сжалось сердце от уже знакомого мне чувства безысходности, когда я разрываюсь между трудовой жизнью и ролью мамы. Одной из причин, почему меня привлек уход за больными в хосписе, была предсказуемость моего графика. Работа с 8 до 5 позволяла все спланировать. Но не каждый день был предсказуемым, и, очевидно, сегодня был именно один из таких случаев. Еще не было и 7 утра, а я уже чувствовала себя неудачницей в роли мамы, но никак не могла позволить себе потерять работу. Прошло всего несколько недель С момента вступления в новую должность медсестры хосписа я находилась на этапе обучения. Это означало, что я проводила свои дни, наблюдая за старшими медсестрами, такими как Кристин, когда они посещали пациентов. Удовлетворить моего менеджера — вот что стояло у меня на первом месте. Я поехала к дому пациента. Машина проносилась мимо множества красивых пляжных домиков, точно таких же, как тот, где я выросла. Я повернула налево в коралловую бухту и увидела Hyundai Кристин, стоявший на подъездной дорожке к пляжному бунгало с зелеными ставнями. Его окружало несколько пальм, посаженных по периметру переднего двора. Дом оказался не таким внушительным, как я опасалась. На крыльце два кресла-качалки раскачивались взад-вперед на ветру, а свет, исходящий из окон дома, был теплым и манящим. Я глубоко вздохнула. Кристин встретила меня перед домом. Ее безупречно завитые светлые волосы обрамляли лицо, которое было прекрасно накрашено даже в столь ранний час. «Готова?» — спросила она, показав свою идеальную улыбку. Я слегка улыбнулась в ответ и кивнула, чувствуя себя неуверенно со своим мокрым пучком и ненакрашенным лицом. Правда была в том, что я не чувствовала себя готовой. Как медсестра хосписа, я, конечно, знала, что присутствие при смерти пациента неизбежно, но мне еще не приходилось сталкиваться с этим лицом к лицу. Меня не покидало предчувствие, что этот пациент будет особенным. Мы поднялись по бетонным ступенькам. Измотанная рыжеволосая женщина лет 40 открыла дверь еще до того, как мы успели постучать. Она выглядела так, будто только что вылезла из постели, но при этом не спала ни минуты. «Входите, входите», — сказала она, приглашая нас внутрь. Я сразу почувствовала запах варящегося на кухне кофе. К нам подбежал лающий черный пудель. Он остановился, чтобы понюхать мои новенькие кроссовки, подарок мамы в честь новой работы. «Значит, она разговаривала с умершими близкими?» — спросила Кристин дочь пациентки, Марию, которая пыталась загнать собаку в прачечную рядом с кухней. Услышав это, я приподняла брови. Мои подозрения подтвердились. Это не было очередным обычным визитом. Во что бы вас ни заставляли поверить фильмы и телевидение, большая часть рабочего дня медсестры хосписа проходит в разъездах от дома одного пациента к другому, где мы проводим от 30 минут до часа, проверяя состояние пациента и помогая его опекуну или члену семьи со всем необходимым, чтобы пациенту было комфортно. Похоже, Мария действительно нуждалась в помощи. Вот только ей была нужна нестандартная проверка того, что у ее мамы есть все необходимые лекарства и состояние находится под контролем, или обычный уход за раной. «Если ты и предпочитаешь это так называть», — ответила Мария, доставая из кухонного шкафчика кофейную кружку. «Я называю это тем, что она, черт побери, не в своем уме. В основном она разговаривает со своей сестрой, которая умерла еще до моего рождения. Пожалуйста, останови это безумие, я не могу уснуть». Мария сделала большой глоток кофе, как бы подчеркивая сказанное. Пока она пила, я глубоко дышала и пыталась успокоиться, вдыхая аромат кофе, в то время как мой разум гудел от беспокойных мыслей. Все, что она делает, это безостановочно разговаривает сама с собой. У вас же должны быть какие-нибудь снотворные. Если нет, я позвоню в 911. «Хорошо, мы с Хэдли пойдем взглянем на нее», — успокаивающе сказала Кристин Марии. Пока мы шли по коридору, я услышала слабый женский голос. Мы вошли в спальню, и я обратила внимание на раздвижные стеклянные двери, ведущие во внутренний дворик, тяжелый деревянный комод, такие же прикроватные тумбочки и заваленный книгами столик поменьше, стоящий рядом. Над ним висела красивая, богато украшенная люстра. Я осматривала комнату, пока, наконец, взгляд не остановился на мисс Гленди. Ее белые кудри были коротко подстрижены и обрамляли лицо. Она расхохоталась, хотя в комнате больше никого не было. Я недоверчиво наблюдала за мисс Глендой. Та продолжала смеяться, указывая воздух перед собой. Она, видимо, и не подозревала, что мы с Кристин были тут. «Нет, нет, нет!» — воскликнула она. «Я этого не говорила. Тебя слишком много!» Ее смех эхом пронесся по комнате. «Мисс Гленда, здравствуйте. Это Кристин и одна из наших новых медсестер Хэдли». Я подошла к ее кровати и неловко помахала рукой. «Что ж, здравствуйте!» — приветствовала нас мисс Гленда. «Вы должны извинить меня. Мы не разговаривали много лет». «С кем это вы не разговаривали?» — спросила Кристин. «Ох, как это грубо с моей стороны», — сказала мисс Гленда с сильным южным акцентом. «Это моя сестра. Тебе нужно сейчас измерить мое давление, душечка?» Кристин кивнула и достала из своей сумки манжету для измерения давления. Я стояла рядом и в замешательстве наблюдала за происходящим, шокированная тем, что ее вообще не взволновал тот факт, что нас только что представили невидимой покойной сестре. Раньше я работала в больнице, где мисс Гленди прописали бы нейролептики еще до того, как она успела бы закончить предложение. После того, как Кристин закончила измерять показатели здоровья мисс Гленды и объявила, что у той все идеально, она пошла за Марией. На мгновение мы с мисс Глендой остались наедине. Я не знала, что мне нужно делать или говорить, поэтому я встретилась с ней взглядом, слегка улыбнулась и начала неловко играть с молнией на моей сестринской сумке. К счастью, Кристин отлучилась всего на минуту. Вернувшись в комнату с Марией, она тут же начала излагать план игры. «Я знаю, ты устала и беспокоишься о своей маме», — сказала она Марии. Затем, повернувшись к мисс Гленди, произнесла. «Я знаю, что у вас есть люди, с которыми вам необходимо пообщаться, поэтому вот что мы собираемся сделать, если вы двое не против. Мы начнем то, что называется постоянным уходом. Только когда член семьи больше не может справляться с ситуацией, мы предлагаем постоянный уход. В таком случае медсестра круглосуточно находится дома, либо до тех пор, пока состояние пациента не улучшится и не станет более управляемым, либо до момента, когда помощь медсестры будет уже не нужна. Я еще никогда не сталкивалась с постоянным уходом, и мне не терпелось увидеть, как это происходит, и узнать все об антипсихотических препаратах, используемых в хосписе». Когда Мария кивнула в знак согласия, Кристин продолжила. «Хедли будет находиться с вами круглосуточно, по крайней мере, до окончания своей смены. Затем ее сменит другая медсестра. Мы будем повторять этот цикл до тех пор, пока ситуация не станет более управляемой». Шокированная услышанным, я посмотрела на Кристин с округлившимися глазами, едва заметно покачала головой, показывая, что не готова самостоятельно выписывать тяжелые медикаменты и корректировать их прием. Она одобряюще улыбнулась мне в ответ и одними губами произнесла: «Мы поговорим». Я пыталась улыбнуться ей в ответ, но на самом деле я была вне себя. Я не готова. Почему я решила, что хоспис — это то, что мне нужно? Кристин вышла в коридор и жестом пригласила меня проследовать за ней. Я старалась вести себя как можно спокойнее и объяснила, что у меня нет никакого опыта работы с психиатрическими препаратами для пациентов хосписа. Кристин пыталась скрыть улыбку. «Не беспокойся. Тебе не придется давать ей лекарства, только если что-то изменится. В таком случае просто позвони мне или врачу». В очередной раз, сбитая с толку, я спросила, что она имеет в виду. «Как мы можем не давать мисс Гленди лекарства? Очевидно, что у нее сильнейшие галлюцинации». «У нее нет галлюцинаций», — объяснила Кристин. «Она пересекает границу между жизнью и смертью и видит свою умершую сестру. Все, что тебе нужно сделать, — это быть рядом и обеспечивать безопасность, чтобы ее дочь могла отдохнуть». Я кивнула, как будто все поняла, хотя на самом деле это было совершенно не так. Я видела смерть, когда проходила стажировку в отделении неотложной помощи пару лет назад, но это было совсем не похоже на то, что я видела сейчас. Несмотря на то, что я понимала, что такое хоспис, для меня было чуждым не делать что-то для облегчения симптомов и находиться в такой тихой и спокойной обстановке. В больничных ситуациях, подобных тем, свидетелем которых я была до этого момента, смерть обычно была быстрым и травмирующим событием. Там царил настоящий хаос и безумие. В одной комнате могло находиться до 15 человек. Беготня, искусственное дыхание, прием лекарств, вентиляция легких, наблюдение за пульсом пациента и попытки восстановить его. Членов семьи нет в палате, а если они есть — то их быстро выпроваживают. После того, как пациент умрет, их снова зовут, чтобы попрощаться. Когда все сказано и сделано, медсестры возвращаются на свой пост и переходят к следующему пациенту. Это вовсе не означает, что те смерти не повлияли на меня, еще как повлияли. Но медсестры, которыми я сильнее всего восхищалась во время работы в отделении неотложной помощи, могли переключаться с одной смерти на другую так, словно в этом не было ничего особенного. Большинство врачей и медсестер восхищались теми, кто обладал таким умением. Я хотела быть похожей на этих медсестер, чтобы я тоже была примером для подражания. Но мне было трудно переключиться с человека, находящегося передо мной. Здесь все ощущалось по-другому, гораздо более лиричным и интимным. В конце концов, я была в доме мисс Гленды, а ее дочь прямо по коридору наконец смогла заснуть на диване. Здесь было спокойно, почти тихо, без отвлекающего хаоса или каких-либо временных ограничений и сроков. Через несколько минут Кристин ушла, а я просто осталась. Я вернулась в спальню мисс Гленды, взяла один из старинных стульев, стоящих у стола, и спросила, могу ли сесть рядом с ней. Мисс Гленда утвердительно кивнула, не отводя взгляд от потолка. После нескольких минут молчания я начала читать руководство для сотрудников моей компании на планшете, поскольку не знала, что еще мне делать. Минут через 20 или около того мисс Гленда обратила на меня внимание. «Ты думаешь, я сумасшедшая, да?» — спросила она, улыбаясь. Казалось, ее почти забавляет мысль, что я могу так подумать. «Нет, вовсе нет», — ответила я, очень сильно удивившись. «Все в порядке, знаешь ли», — продолжила она. «Моя дочь думает, что я сумасшедшая». Я промолчала, потому что не знала, что ответить. Мисс Гленда сделала паузу и поудобнее устроилась в своей постели, прежде чем продолжить. «Я не сумасшедшая. Моя сестра стоит прямо рядом с тобой». Инстинктивно я повернулась в том направлении, куда указывала мисс Гленда, но там я увидела только прикроватный столик. Я кивнула в ответ. Когда мисс Гленда заснула и весь дом затих, я осознала, что мое образование не подготовило меня к происходящему. За все 2 года обучения в школе медсестер в общей сложности один день был посвящен уходу на дому и паллиативной помощи, хотя это 2 совершенно разные специальности. Да, пациенты, которые проходят лечение на дому, тоже находятся в своих постелях, но они не умирают, что, очевидно, сильно отличает их от пациентов хосписа.